Неделя в истории. Первого декабря – день памяти русского философа, теоретика религии и культуры Ивана Александровича Ильина. Он скончался в этот день в 1954 году. Последние годы он стал особенно популярен. Его часто цитируют российские государственные деятели, и в основном его стараются представить идеологом русского национализма. Но в истории философии Ильин остался не как идеолог русского национализма, а как лучший русский интерпретатор Гегеля, автор оригинальных работ о правосознании, о соотношении права и силы. Сопротивление злу писал он силой и мечом позволительно не тогда, когда оно возможно, но когда оно необходимо, потому что нет других средств. Как апологет частной собственности, а для православного читателя он останется автором «Поющего сердца», книги «Тихих созерцаний» и «Аксиом религиозного опыта». Русский мыслитель, публицист, правовед Иван Александрович Ильин родился в 1883 году, окончил юридический факультет Московского университета, много лет стажировался в университетах Германии и Франции, после революции 17 года стал одним из активных критиков большевизма. Сегодня Ильина стали часто называть идеологом белого движения, что не вполне соответствует действительности. В годы Гражданской войны Ильин оказался на территории, которая контролировалась большевиками, и не принимал непосредственного участия в белом движении. Многие лидеры которого, например, генерал Антон Деникин, стояли на совершенно иных позициях, нежели убежденный монархист Ильин. Это не помешало в 2005 году одновременно перезахоронить прах Ильина и Деникина в Москве в некрополе Донского монастыря. В первые годы большевистской власти Ильин неоднократно арестовывался. Последний, шестой раз, в сентябре 22 года, после чего вместе с большой группой философов, ученых и литераторов был выслан из России в Германию на пароходе «Обербургомистр Хакин», вошедшем в историю как «философский пароход». Живя до начала 30-х годов в Германии, Ильин поначалу сочувственно относился к немецкому национал-социализму. Он даже написал несколько статей, посвященных фашизму, национал-социализму, Гитлеру, в которых рассматривал это как духовную реакцию на деструктивный большевизм, на атеистическую пропаганду красных. Гитлер остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе, писал Ильин. Вначале нацистов эта критика большевизма, которую проводил Ильин в своих курсах, благо он свободно владел немецким языком, публиковался в немецкоязычной периодике, вполне устраивала. Но когда ему предложили также обличать евреев, он отказался это делать. И с этого момента у него начались проблемы. Он эмигрировал в Швейцарию при материальной поддержке композитора Сергея Рахманинова, где уже и скончался в 1954 году. 26 декабря 1976 года в немецком городе Траунштайне скончался другой русский эмигрант, менее известный, чем Иван Ильин, поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Увы, многие литераторы, называющие себя православными, живут по принципу «Коль православным стать успел, талант иметь ты не обязан». Достаточно выбрать подходящую тему, подобрать благочестивые рифмы, Бога, дорога, Отец, Творец, Христа, креста, Мати, благодати, страдание, воздаяние, злодеяние, покаяние, спаси, помоги, прости, заступи, вразуми, Серафим, Херувим, молиться, поститься, спас, глаз. И можно нести свои творения на благословение к знакомым батюшкам, чтобы издать или напечатать в газете. Поэт Дмитрий Клиновский никогда не именовал себя православным поэтом, просто христианское мироощущение пронизывало все его творчество, о чем бы он ни писал. Об этом большом поэте, как и многих других эмигрантах, в Советском Союзе не было принято говорить и писать, как будто его не было вовсе. Нина Берберова в предисловии к первому сборнику Дмитрия Клиновского «След жизни», вышедшему в 1950 году во Франкфурте на Майне, писала: «Кто он? С кем предстоит нам встреча? Откуда пришел он? Где выносил эти стихи?» Ответ о Клиновском может быть дан в двух словах. Он последний царскосел. И этого короткого определения достаточно, чтобы читатель немедленно был втянут в стихию поэта. Дмитрий Клиновский родился в Петербурге, в семье известного пейзажиста Иосифа Крачковского, это настоящая фамилия поэта, и акварелистки Веры Беккер. Скончался в 1976 году в Траунштейне, Германии. Учился в Царскосельской гимназии. Часто бывал с родителями в Италии и Франции. несколько лет по состоянию здоровья жил в Швейцарии. В 13-17 году изучал юриспруденцию и филологию в Петербургском университете. Начал печататься в петербургских журналах с 14 года, а первая поэтическая книжка Кленовского «Палитра» вышла перед самой революцией. Но кому она была нужна в разгар братоубийственного хаоса? После революции Кленовский 2 года мыкался в Москве. Переводил украинских поэтов, работал в радиотелеграфном агентстве Украины. Собственных стихов не писал с середины 20-х годов. Во время немецкой оккупации Кленовский вместе с женой, советской немкой, переселился в Австрию. Затем, спасаясь от Красной армии, перебрался в Германию, в городок Траунштейн, вблизи от Зальцбурга. Тут-то и вернулись к нему стихи. Не успела моя нога оторваться от советской почвы, как неожиданно для самого себя, отнюдь не ставя перед собой этой задачи, я возобновил после 20-летнего молчания мою литературную работу. Ему нелегко пришлось восстанавливать собственную руку, отвыкшую от стихов. Строки оскальзывались, рифмы попадались на несозвучности, ритм был то однотонно укачивающий, то спотыкающийся. Книжечки выходили мизерными тиражами. Непонятно было, читает их кто-нибудь или нет, эхо не прослушивалось. Но Иван Бунин незадолго до смерти прислал ему сборник рассказов с надписью «Дорогому собрату». Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, князь Дмитрий Шаховской, написал ему, что прочитал по голосу Америки на Советский Союз его стихотворение «Свет горит во мне и надо мной». Кленовский ответил, между ними завязалась переписка. Кстати, псевдоним «Странник» для владыки Иоанна придумал Кленовский. «Я много молчал и ждал, то верил, а то не верил. Я словно всю жизнь стоял у плотно закрытой двери. Я знал, что за ней ответ на все, что во мне боролось. Сквозь щель пробивался свет, и слышался чей-то голос. Но я уловить не мог, как не хотел ни слова. Таким и в могилу лег, к нездешнему не готовый. Так дети порой молчат, прислушиваясь напрасно, как взрослые говорят о чем-то для них неясном. Но вот обернулись к ним, и что-то должно случиться, а кончится все одним, что спать им пора ложиться. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна клевещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающий под килем прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буроны, вихри, облака, да на руле, когда мы дремлем, немого ангела рука». 21 декабря екатеринбуржцы простились с уральской поэтессой Еленой Евгеньевной Харинской. Она скончалась на 102-м году жизни. Многие поколения наших земляков встречались с Еленой Евгеньевной в школах и библиотеках, в военных частях и детских садах, клубах и музеях, видели ее яркие эмоциональные выступления по телевидению, слышали ее звонкий молодой голос по радио. И, конечно же, читали ее книги. Много лет после смерти мужа Елена Евгеньевна жила одна. Слава Богу, у нее были верные и надежные друзья, которые всячески помогали, окружали теплом, вниманием и заботой. Она сама всегда кого-то опекала, поддерживала, за кого-то хлопотала. Елена Евгеньевна Харинская родилась 30 января 1909 года в небольшом забайкальском селе на территории нынешней Бурятии. Окончила школу и была направлена на ликвидацию безграмотности, учительствовала в сельской школе. Первые стихи Елена Харинская напечатала в 30-м году под псевдонимом «Колхозница Маша». Потом заочно окончила литературный институт. В 1934 году она была участником Всесоюзного съезда советских писателей в составе делегации от Бурятии. Впоследствии воспоминания и интервью Харинской об этих днях не раз публиковались в литературной газете. Ведь в ее билете члена Союза писателей СССР стоит подпись самого Максима Горького. Вскоре после съезда Елена Евгеньевна переехала в Свердловск, нашла работу в Доме художественного воспитания детей. Однажды туда пришел конверт с обратным адресом – детский костно-туберкулезный санаторий. В конверте были стихи мальчика Жени Фирабинда. Она сразу ответила ему, а потом поехала с ним познакомиться. Харинская не дала погаснуть Божьей искре в парализованном мальчике, оставшемся без отца. Евгений Фирабинд вырос в замечательного детского поэта, сегодня, увы, забытого издателями. Возможно, Елена Евгеньевна спасла Фейрабинду и саму жизнь. После санатория Женя с мамой жил в бараке на заводской окраине Свердловска. Все военные и первые послевоенные годы Елена Евгеньевна ездила туда, привозила голодному беспомощному подростку часть своего пайка, растапливала печку, ставила чайник. Потом они читали друг другу стихи, дожидаясь, пока придет со смены мать Жени. «Друзьям» — так называлась ее маленькая с ладонь книжка, вышедшая в Свердловске в январе 45-го года. На обложке простенький рисунок, силуэт уходящего вдаль солдата и будто летящие за ним трепетные ветви березы. Стихи Елены Евгеньевны стали основой оперы, оперетт, песен о нашем городе. А совсем недавно, к столетию Елены Евгеньевны, вышла книга ее свежих стихов «Мои январи». Вот как отозвался об этой книге известный литературный критик Валентин Курбатов в письме Елене Евгеньевне. «Книжку, конечно, немедленно прочитал, и каким же счастьем отозвалась она во мне. Как чудесно в ней давно теперь ушедшая из поэзии доверчивая интонация, какова она в моих январях и буря мглою в посланиях к друзьям. Я-то рядом с вами еще мальчик, мне только 68, но и сам я уже чувствую, как навсегда уходит время ясной простоты и открытого сердца. Поэзия становится умной, часто более тонкой, изощренной, тоже прекрасной, но уже этого прямого любящего сердца в ней, пожалуй, и не будет. В той уходящей поэзии, в вашем вечере, ведь слова не разум, не форма диктует, а именно сама любовь, к жизни ли, человеку, родине. Мне жаль этой уходящей ноты в нашей поэзии. Но пока ваш голос звучит, пока ваша поэзия еще хранит золотой свет лучшего, надежда не уходит. Авось кто и привьется к этой навсегда молодой ветви любви и благодарности жизни, как бы сложна эта жизнь ни была». Все, кто встречались с Еленой Евгеньевной, не могли не восхищаться ее светлым разумом, изумительной памятью и мужеством, с каким она переносила все невзгоды и не сдавалась ни возрасту, ни болезням. Потеря зрения лишила ее в последние годы возможности самой писать и читать. Но она писала и стихи, и воспоминания. Строчки складывались в уме, потом друзья их записывали. Эта работа давала Елене Евгеньевне силы жить и надежду. Благодаря за чистую радость, которую подарила она столь многим детям и взрослым своей поэзии, помолимся нынче о милости Божией, к ушедшей от нас ее светлой душе.